Часть вторая. Или-или. Глава первая. Человек Земли. Доктор Роберт Стедлер взглянул на часы. Феррис опаздывал. Доктор Флойд Феррис, который всем своим видом выказывал готовность извиниться за то, что может снять перед ним только одну шляпу. Стедлер почувствовал, как дернулись губы, словно от пощечины, когда он взглянул на книгу в сверкающей суперобложке. «Но я не имею к ней никакого отношения!» — мысленно крикнул он себе. На суперобложке красовалось хлесткое название. «Почему вы думаете, что вы думаете?» В памяти, помимо воли, всплывали цитаты. «Последние научные открытия доктора Роберта Стедлера окончательно продемонстрировали, что наш разум не способен охватить природу Вселенной. Возможно, вы об этом еще не слышали, мои дорогие, отставшие от жизни друзья, но уже доказано, рациональное и есть безумное. Если кто и пытается найти смысл, так это усердные юные синие чулки, которые не могут завести бойфренда. Вы чувствуете, что в окружающем вас мире что-то не так. У вас нет возможности это знать. Для человеческого глаза все не так, и чего с этим бороться? Не спорьте, принимайте все как есть, приспосабливайтесь, повинуйтесь». Книгу написал доктор Флойд Феррис, а опубликовал Государственный научный институт. Флойд Феррис опоздал на полчаса.
«Извините, но мой автомобиль сломался, и у меня ушло чертовски много времени на то, чтобы найти человека, который смог его починить. Машин на дороге становится все меньше, и половина ремонтных мастерских закрылась».
В голосе преобладало раздражение. Доктор Феррис сел, не дожидаясь приглашения. В любой другой профессии он бы не мог претендовать на успех, но выбрал науку, и его всегда называли «этот симпатичный ученый». Феррис любил повторять, что ему предлагали сыграть в кино прожженного европейского жигола. Научную карьеру он начинал биологом, но то время давно ушло. Известность же он получил как главный координатор Государственного научного института. Доктор Стедлер изумленно посмотрел на него. Неслыханное дело, на извинения хватило пары слов.
«Вас не затруднит объяснить мне, откуда у нас это безобразие с нехваткой топлива?»
«Мы только что отправили подробный доклад о достигнутых результатах в Бюро экономического планирования национальных ресурсов, и мистер Уэсли Моуч остался им доволен. Мы не заслуживаем осуждения. Учитывая сильнейший пожар и сам факт, что прошло только 6 месяцев с того момента, как институт взялся за восстановительный проект».
«О чем вы говорите?»
— прервал его доктор Стедлер.
«О восстановительном проекте Уайетта. Разве вы спросили меня не об этом? Нефтяные промыслы Уайетта».
«Минутку. Этот человек поджег собственные нефтяные поля».
«Я не сомневаюсь, что этот пожар — несчастный случай. И Элис Уайетт погиб в огне».
«Так кому сейчас принадлежат промыслы?»
«Уайетт не оставил завещания. Наследников у него нет, поэтому государство взяло на себя управление месторождением на 7 лет. Учитывая общественную важность его регулярной эксплуатации. Если Элис Уайетт не объявится за этот период, его официально признают умершим».
«А почему не пришли к вам? То есть к нам? Мы же не занимаемся добычей нефти».
«Высокая технологическая сложность поставленной задачи требует вмешательства лучших умов. Речь идет о восстановлении особого метода извлечения нефти, изобретенного Уайеттом. Частично технология известна, но почему-то полное описание процесса и его базовый принцип отсутствуют».
«И как продвигается дело?»
«Кое-что обнадеживает. Выделено крупное ассигнование, мистер Моуч доволен нашей работой. Проект успешно развивается».
«Вам удалось добыть нефть?»
«Но из одной скважины получено примерно 6,5 галлонов. В общем, я хочу сказать, проблема сложна, но мы без сомнения справимся с ней».
«Но я хотел спросить вас о нехватке нефти здесь, у нас, в институте. Я хочу сказать, что промерз до костей».
«Ах, вы об этом, доктор Стедлер. Я понимаю, вам не обязательно это знать, но, видите ли, нехватка горючего этой зимой привела к общенациональному кризису».
Доктор Стедлер с досадой пожал плечами.
«Что ж, надеюсь, что кроме прочих забот вы займетесь и этим. Даже смешно, от скольких промышленных предприятий приходится зависеть.
Но, доктор Стэдлер...
Знаю, знаю, этого невозможно избежать. Кстати, что такое проект X?
Доктор Феррис бросил на него короткий взгляд.
Откуда вам известно о проекте X, доктор Стэдлер?
Я слышал, как двое ваших молодых ребят что-то о нем говорили. Они сказали мне, что проект очень секретный.
Это верно, доктор Стэдлер. Крайне секретный исследовательский проект, доверенный нам правительством. Но я уверен, что вам это будет неинтересно. Чисто технологическая разработка.
У меня нет времени на ваши технологические затеи.
Когда Феррис ушел, доктор Стэдлер устало опустился за стол. Он чувствовал, что привычный мир рушится. Когда зазвонил телефон, и секретарша сказала, что звонит мисс Дагни Таггерт, он радостно схватил телефонную трубку. Он услышал ее голос, просивший о встрече.
«Да, мисс Таггерт, конечно. Сегодня у меня в Нью-Йорке встреча, я мог бы заскочить к вам в офис во второй половине дня, если хотите».
Дагни вычеркнула из расписания поезд номер 93. За последние 6 месяцев ей приходилось делать это много раз. Каждый мелкий производитель нефти в стране, нывший, что этот Элис Уайт не оставляет ему шансов на выживание, поспешил подмять под себя пепелище, оставленное пожаром на крупнейшем нефтяном месторождении. Они объединялись в лиги, кооперативы, ассоциации, сливали акции в единые пулы. Потом их крупнейшие клиенты, такие как энергетические компании, поглощавшие нефть целыми грузовыми составами, начали переходить на уголь. Парни в Вашингтоне ввели нормирование потребления нефти и запредельные налоги на ее производителей для поддержки безработных нефтяников. Потом закрылось несколько крупных нефтяных компаний, и мелкие предприниматели увидели, что ни один бизнесмен в стране не может больше позволить себе покупать нефть по цене ее теперешней добычи. Тогда Вашингтон выделил субсидии добывающим компаниям, но не все производители имели друзей в коридорах власти, и возникла ситуация изучить или обсудить, которую никто не потрудился. Эндрю Стоктон занимал положение, которому завидовало большинство бизнесменов. Лихорадка перехода на уголь свалилась на его плечи, словно груз золота. Ему приходилось обеспечивать круглосуточную работу, чтобы успеть раньше зимних метелей построить как можно больше котельных. Надежных литейных производств осталось немного. Он стал главной опорой всех кухонь и котельных страны. Опора рухнула без предупреждения. Эндрю Стоктон объявил, что отходит от дел, закрыл завод и исчез. Он не сказал ни слова о том, как считает нужным поступить с заводом. Но еще оставались люди, которым удавалось доставать топливо по знакомству. Эти люди покупали автомобили, не торгуясь. Свет заливал горы Колорадо из огромных окон завода, где конвейеры Лоренса Хэммонда гнали грузовики и автомобили к запасным путям Tiger Transcontinental. Весть о том, что Лоренс Хэммонд оставил дела, пришла, когда этого ожидали меньше всего. Дагни вскрикнула, когда ушел Элис Уайт. Она ахнула, когда отошел от дел Эндрю Стоктон. Услышав, что Лоренс Хэммонд оставил бизнес, она апатично спросила, кто следующий. Дагни встретилась с сестрой Эндрю Стоктона.
«Нет, мисс Таггерт, я не могу этого объяснить. Нет, накануне ничего примечательного не случилось. Я только помню, что в тот последний вечер к нему приходил какой-то мужчина. Незнакомец, я его прежде никогда не встречала».
В городках штата Колорадо люди молчали. Повсюду виднелись закопченные камни и искореженный металл, оставшиеся от нефтяных полей Уайта. Одна скважина на самой вершине холма все еще горела. Огненный шлейф развивался на фоне неба. Люди прозвали его факелом Уайта. Самый длинный состав на дороге линии Джона Голта насчитывал всего 40 вагонов. Самый быстрый состав развивал скорость всего 50 миль в час. Двигатели приходилось беречь. Они работали на угле, давным-давно выработав свой ресурс. Джим Таггерт получал топливо для дизелей, которые тянули его комету, и еще несколько трансконтинентальных составов. Единственный поставщик угля, на которого Дагни могла рассчитывать и с кем имела дело, был Кен Данагер из Данагер Коул в Пенсильвании. Пустые составы постукивали колесами через 4 соседних штата по направлению к Колорадо. Они везли несколько вагонов овец, немного зерна и случайного фермера, у которого были друзья в Вашингтоне. Джим получил в Вашингтоне субсидию для каждого работающего состава не ради прибыли, а для обеспечения равенства населения. Дагни отдавала все силы, чтобы сохранить движение поездов в тех регионах, где в них еще нуждались. Но в балансовых сводках Tiger Transcontinental чеки субсидий Джиму на пустые поезда содержали большие цифры, чем прибыль, принесенная лучшим грузовым составом в самом оживленном промышленном районе. На глянцевых страницах его отчета акционерам в графе «прибыль» были учтены деньги, которые он не заработал. Суммы, сэкономленные на уплате процентов и долгов компании Тагертов, которые по распоряжению Уэсли Моуча им разрешалось не выплачивать. Он похвалялся ростом грузовых перевозок в Аризоне, где Дэн Конвей закрыл последний завод «Феникс Дуранго» и отошел от дел. И в Миннесоте, там Пол Ларкин перевозил по рельсам железную руду, и последние груженные баржи скрылись в туманах Великих озер. Как-то Джим ей заметил.
«Ты всегда считала, что делать деньги — очень важная вещь. Что ж, сдается мне, что в этом я преуспел больше, чем ты».
Никто не признавал открыто проблему замороженных долгов железных дорог. Среди держателей облигаций начиналась паника. Уэсли Моуч разослал еще одну директиву, обещавшую, что люди могут разморозить свои облигации, доказав насущную необходимость этого шага. Правительство скупит облигации, если сочтет доказательства удовлетворительными. Оставалось ответить на три вопроса. Что означает доказательство? Что означает необходимость? И насущное для кого? Вскоре стало дурным тоном рассуждать о том, почему один человек получил разрешение на размораживание своих денег, а другому отказали. Не говорили и о новой профессии, которой овладели бойкие мальчики, только пришедшие с институтской скамьи, называвшие себя размораживателями и предлагавшие оформить вашу заявку по надлежащей современной форме. Мальчики имели друзей в Вашингтоне. Глядя с платформы провинциальной станции на рельсы компании Тагертов, Дагни поймала себя на том, что чувствует смутный стыд, словно на металле нарос слой ржавчины, словно в ржавчине присутствовал оттенок крови. Но потом она всматривалась в статую Нета Тагерта и думала: «Это твои пути. Ты их создал. Ты боролся за них. И я не отступлю перед натиском крови ржавчины, ведь я единственная, кто остался, чтобы защищать твою дорогу». Она не прекращала поиски человека, создавшего мотор. Но поиски оставались тщетными. Два ее инженера ничего не нашли в Висконсине. Единственным, что оставалось у нее от ее собственных поисков, был сигаретный окурок с логотипом, изображавшим доллар. Старик изучил окурок и до крайности изумился. Он никогда не слышал о такой марке. Не мог же он ее пропустить?
«Хороший был табак, мисс Тагерт».
«Лучше я не курила».
Старик обещал узнать, где изготавливались сигареты, и прислать ей блок. Дагни пыталась найти ученого, способного реконструировать мотор. Она провела собеседование с людьми, рекомендованными ей как лучшие головы в своей области. Самый молодой минуту посмотрел на нее молча, и выражение его лица изменилось с бесстрастного на презрительное.
«Знаете, мисс Тагерт, я не думаю, что такой мотор вообще нужно создавать. Он настолько превзойдет все ныне существующие, что это будет нечестно по отношению к мелким исследователям, поскольку для их достижений и способностей места уже не останется. Я не думаю, что сильный обладает правом ранить самоуважение слабого».
Она выставила его из кабинета. Решение поговорить с доктором Робертом Стедлером стало ее последней надеждой. Она думала: «Я же работаю с такими людьми, как Джим и Орен Бойль. Вина Стедлера меньше, так почему я не могу ему позвонить?» Не найдя ответа, она почувствовала, что единственный человек на Земле, которому она не должна звонить, — доктор Роберт Стедлер.
«Доктор Роберт Стедлер»,
— раздался голос из аппарата внутренней связи. Он вошел, улыбаясь. Она не улыбнулась в ответ. Дагни рассказала ему о моторе и о том месте, где она нашла его. Потом протянула ему фотоснимки мотора и остатки рукописи. Они молчали почти целый час, когда он, наконец, закончил читать.
«Это потрясающе. Страницы, где он описывает конвертер, он раскрывает секрет преобразования потенциальной энергии в кинетическую. Вы понимаете, что за подвиг чистой абстрактной науки он совершил, прежде чем создал свой мотор?»
«Кто?»
— спокойно спросила она.
«Прошу прощения».
«Можете ли вы назвать мне молодого ученого, известного 10 лет назад, который был бы способен на это?»
Он растерянно замолчал. Над этим он не успел подумать.
«Нет. И это странно. Потому что человек с такими способностями не остался бы незамеченным. Непременно кто-нибудь обратил бы на него мое внимание. Всех многообещающих физиков всегда присылают ко мне. Человек, отмеченный печатью гения, предпочел создавать технические изобретения? Я считаю это возмутительным. Зачем он тратил свои мозги на практические предметы?»
«Возможно, потому что ему нравилось жить на этой земле».
Непроизвольно вырвалось у Дагни.
«Вам не удалось разыскать конструктора?»
— спросил Стедлер.
«Это совершенно невозможно».
«Мисс Таггарт, я знаю человека, который способен взяться за реконструкцию этого мотора. Он не работает на меня, поэтому он, возможно, тот самый человек, который вам нужен. Это молодой физик из технологического института штата Юта. Его зовут Квентин Дэниелс. Несколько месяцев назад его прислал ко мне мой друг, но он отказался от работы, которую я ему предложил. Надеюсь, вы сможете связаться с ним через упомянутый мной институт. Я не знаю, чем он там сейчас занимается. Это учреждение год назад закрыли».